Мы читаем избранный отрывки, относящиеся к теме 17-й день месяца Тамуза. Материал можно скачать на сайте КАП-ТВ, там же можно задавать вопросы. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире.
У нас проблема с этими датами. 17-е Тамуза, 9-е Ава, со всем, что в Торе говорится о проблемах, самых разных. Десять египетских казней мы понимаем. Это фараона били. Ну, так ему и надо, этому злодею. А другие удары, которые получал уже народ Израиля, от которых страдал в течение того процесса, который описывается в Торе, или потом уже в течение истории, мы уже не так уж это понимаем и не чувствуем в этом необходимости. И все это мы отмечаем как наказание. И вопрос, правильно ли это? В соответствии с тем, что мы видим из науки Каббала, то наказание — это исправление, и оно после исправления становится награждением. Наказание после исправления превращается в награду. Прегрешения становятся заслугами, а потом уже и преднамеренное злодеяние становится погрешностями, а потом уже тоже заслугами. Откуда это берется? Это неправильное соотношение случаев раскрытия зла, когда Раби Акива смеется и радуется, а все остальные плачут и скорбят. Это берется от обратной связи, которая у нас есть в постижении Творца. То, что от Адам Ришон, который начал постигать Творца, люди начали сбиваться в маленькие группы. От Адам Ришон до Авраама это были маленькие группы, как в пределах одной семьи, потому что эгоизм еще не был так велик, поэтому это кли можно было называть семьей. Потом, начиная с Авраама, это уже были люди, между которыми был уже горящий эгоизм. Но опять же, когда это было и сколько их было, но тем не менее, они уже начали работать над любовью между ними, над тем эгоизмом, который прорвался в Вавилоне, в том, что называлось Вавилоном. И тогда, когда они раскрыли методику вместе с Авраамом, осуществили ее, пришли к состоянию «возлюби ближнего, как самого себя», к любви, и тогда из того, что пришли к мере любви, тогда увидели себя и мир, и Творца, и все остальное в противоположном виде. Увидел я противоположный мир. Все зло принимается от Творца. Это не зло, это добро. И все эти большие изъяны и большие страдания, которые приходят от Творца, это как раз Его любовь приходит к нам в такой форме правильной, в которой мы вместо зла чувствуем добро, где нам нужно заменить наши отношения, заменить тьму на свет. Поэтому это не выглядело так, как мы видим в Торе, что после принятия Торы начались всякие беды, проблемы, опять грехи. Вся Тора только занимается, что описывает их грехи. Мы понимаем, что дело не в том, что они согрешили, а в том, что они раскрывали эти грехи все больше и больше, что они уже были готовы от разбиения и до грехопадения. Они раскрыли то свойство, которое называлось уже пустыней, свойством отдачи, веры выше знания. Поэтому эти изъяны раскрылись. И Тора говорит нам об этом как о народе жестоковыйном, который все больше и больше грешит против Творца, против Моше в самых разных формах, все вместе, каждый по отдельности и так далее и тому подобное. И как бы они, и как бы мы уже годами не старались объяснять это в самых разных формах, простой народ все равно понимает это как прегрешение поколения пустыни. А потом, когда входит в Эрец Исраэль, тоже начинается, какие проблемы, какие грехи строят храм, первый храм, и сразу начинают раскрываться другие проблемы, какие они были злодеи. Никто не был злодеем, просто раскрываются изъяны еще от древа познания. Ничего нового нет. И так они это осуществляли просто настолько, насколько это было возможно. И насколько возможно, они должны были держать себя в вере, несмотря на то, что мы знаем, понимаем, видим, что мы падаем с этих ступеней разрушения первого храма, Мохин Дахая, где мы начинаем постепенно терять эту ступень, но вместе с этим понимаем, что выбора нет, кроме как его терять. Тогда люди были гораздо более велики, чем Раби Акива, которые прекрасно видели, чем это кончится, и прекрасно понимали, почему. И весь народ был в том состоянии, где это понимали. Никто не плакал из-за этих изъянов, а раскрывали их, и нужно было с ними работать. В падении мы тоже производим исправления. Мы еще поговорим о том, какие исправления делаются при падении. При разрушении храма мы постепенно теряем Мохин Дехая и опускаемся на ступень вавилонского изгнания. Вавилонское изгнание было на ступени знания Творца. Не то чтобы оно, эта связь полностью исчезла с ним. Мы все еще находимся в келим отдачи. Мы знаем, на какую ступень мы опускаемся. Это разбиение, запланированное, выхода, кроме которого нет, но исправление в этом относительно разбиения в мире Никудим, что здесь это люди должны быть в слиянии во время разбиения в любом состоянии с Творцом, который производит это разбиение. Ясно? Там это было в системе, а здесь это система, в которой уже нахожусь я, и я должен ее оправдывать в любой момент. И парцуф моей души при этом исторгает света, теряет авиют. Не авиют как таковой, авиют не выходит, экран истончается. И я должен при этом оставаться преданным, верить еще больше относительно высшей силы, насколько экран истончается, и свет выходит, и этот экран рвется. Он уже не связывает нас, он нас уже разделяет и разбрасывает в таком отдалении друг от друга. Я вместе с этим понимаю, что нет выбора, что это эгоизм, который сейчас проявляется, и так должно быть. Это желание Творца, и так я иду по ступеням веры. Разрушение первого храма — это состояние очень особенное. Второй храм — это уже другой характер, и мы об этом поговорим. Но поймите только, что эти падения, которые были во время разрушения первого храма и второго храма, они целенаправленные падения свыше. И, соответственно, этому работа народа в слиянии над этими состояниями, насколько это только возможно, снизу. При втором храме мы это знаем. Все эти войны с Маковеями и все такое. О разрушении первого храма много даже не говорится, потому что это очень высокая ступень, которую нам тяжело обсуждать, на которой нам тяжело обсуждать, что там зло, что добро, но относительно этого так это кажется. Если я нахожусь на уровне святости Бет, а он на уровне святости Гимель, то он в святости, а я относительно него в клипе. Так. Нам нужно понять, что здесь, в первом храме, во втором храме и во всех прегрешениях, которые были перед этим поколение пустыни, мы находились на ступенях слияние с Творцом. Только поколение пустыни обрело эти ступени над всеми раскрывающимися грехами, а при первом-втором храме мы потеряли эти ступени и вышли в настоящее изгнание. До этого тоже было три изгнания, но о них нельзя сказать, что это изгнание, потому что это изгнание не в духовном. Это изгнание относительно предыдущего состояния. В духовном. Одно состояние духовное относительно другого, которое является изгнанием относительно первого. Допустим, человек, как любой человек на улице сейчас, приведи его в состояние, в котором все жили 100 лет назад, он почувствует, что его прогнали, сослали. Но все-таки жизнь была, но относительно, да? Но это последнее изгнание, в которое мы ушли 2000 лет назад, это уже действительно изгнание, где мы утратили духовное полностью. И тоже постепенно. Вы видите, что эти мудрецы, которые жили в этом регионе, уже через 200 лет после разрушения храма, они были на такой духовной высоте, где они, с одной стороны, действительно были еще в духовном, но при этом ощущают изгнание, и они как бы смогли вот на этом, на этой грани, балансируя, написать книгу Зоар. В другое время они не могли бы ее написать. После изгнания ее нельзя было бы написать. То есть они уже были в изгнании, но еще были на уровне постижения Гмар Тикуна. Предвидя его. Поэтому написали нам такое сочинение. Тогда потом в изгнании. Изгнание — это не просто падение. Это продолжение падения уже в смешении со всеми келим, со всеми келим Вавилона, которые тем временем размножились. И пока мы не пришли к полному смешению, уже пришло время Ари, и раскрылась эта душа, которая символизирует для нас уже начало возрождения. И с этого момента и далее мы начинаем считать дни. Дни Машеха. От Ари и дальше. Так что, когда мы начинаем вместе с вами, даже в эти ровно времена, неважно, что произошло, и что еще произойдет, мы всегда должны видеть в любом зле, которое раскрывается, что никакого нового зла не раскрывается, а раскрывается это из того же древа познания. Сколько там еще есть всякого, что еще не раскрылось? Из того, что написали пророки о конце времен, что-то совершенно ужасное. Должно ли это раскрыться именно так? Не обязательно, это уже зависит от нас. С того момента, как мы получили методику исправления и можем раскрыть все в Ахишена Нибейто, мы уже можем идти другим путем, чтобы все зло уже раскрылось с предварительной нашей подготовкой. И этим именно отличаются дни Машиаха. И тут уже есть вопрос занятий, мы еще будем с вами проходить. Почему именно на этом последнем этапе перед Гмар-тикуном, где должны раскрыться самые плохие желания, мы получаем науку Каббала, мы можем ее уже принять и именно с ее помощью раскрыть последние этапы раскрытия зла, самого высокого уже зла, потому что исправление идет от легкого к тяжелому. Все, что легкое было, уже раскрылось, и скоро уже нужно будет, уже должны будут выйти самые тяжелые килим, которые были очень высокими, и в соответствии с этим упали ниже всех. В глубокую яму, с высокой горы в глубокую яму. И именно потому, что это, что именно потому, что раскрывается кли, в котором уже присутствует свойство далит, ступень далит, стадия далит, эти сигим, эти примеси, и это в конечном счете лево эвен, нужен особый свет, который приходит уже с нашей стороны, который мы притягиваем, потому что предыдущие ступени выяснялись страданиями до сих пор. С этого момента и далее страданиями уже ничего не выяснишь. Наука Каббала раскрылась. Бааль Сулам написал 1995 год. Все, с этого момента и далее исправление может быть только предварением света, который раскрывается людьми в этом мире. Потому что нельзя раскрыть изъяны стадии далет, которые смешаны с остальными уже стадиями, а только благодаря, кроме как работой человека, который занимается этим сознательно, осознавая то, чем он занимается. Иначе это не будет исправлением, потому что исправление было на ступенях неживое растительное животное, которое мы в течение этого изгнания терпели эти страдания, нас кидали с места на место, погромы, Холокост. На этом закончился весь тот процесс, который мы выясняли с помощью страданий. Это не живое растительное животное на уровне человека. Теперь пришло время человека в человеке. Стадия далит человеческого уже участия разумного разумом и сердцем. И сердцем, и разумом. Поэтому раскрылась наука Каббала для того, чтобы мы правильно смогли относиться к нашему исправлению. И мы сейчас с этого момента и далее начинаем этот путь. И страдания придут не такие, которые исправят изъяны как таковые и приведут нас к Мартикуне. Страдания придут для того, чтобы давать нам все новые удары, пока мы не захотим участвовать, пока мы не захотим участвовать в исправлении самих себя, предваряя подъем мана. И иначе быть не может. Поэтому пишет Бааль Сулам, что даже после Третьей мировой и Четвертой мировой войны, как он пишет, все-таки та маленькая кучка людей, которая останется, она доделает исправление. Но это без того, чтобы люди решили исправиться сами. Без этого на уровне дней Машеха исправления быть не может. Поэтому раскрывается наука Каббала. Теперь к нашему вопросу, прежде чем мы перейдем к этим отрывкам о 17-м Тамуз. Нам нужно относиться ко всем изъянам, ко всем этим разрушениям и разбиениям первого храма, второго храма, все, что мы пережили, все, что мы относим к этому периоду Тамуза и Ава, месяцев Тамуза и Ава, мы обо всем должны понимать, что это все было в нашем корне и раскрылось это как нечто совершенно необходимое. И мы, как Рабби Акива, должны принять это и продолжать исправлять это, радуясь тому, что все зло уже раскрыто. У нас в руках методика исправления. Поэтому, если мы захотим, не будет никакого разрушения, никакого раскрытия зла, и только от нашего участия зависит то, насколько мы преуспеем. Ясно? Все, здесь больше, собственно, не то чтобы мы забываем обо всем, что раскрылось, а мы относимся к этому злу, как бы это сказать, уже с практической стороны.
А вот, весь этот разрыв, который есть в израильском обществе и по всему миру, как относиться к этому? Как Рабби Акива, с радостью?
Это раскрытие зла, которое мы должны уважать то, что Творец нам это раскрывает. Он показывает нам, что еще осталось от грехопадения древа познания, что нам нужно исправить. Никакого нового зла не раскрылось. Кто-то кого-то убил, там заколол или зарубил, или что-то где-то происходит. Любое зло, которое раскрывается от частного до общего, все это раскрывается в том же раскрытии зла общий Малхут, которое должно было быть. Мы сейчас должны исправлять это постепенно. Мы каждый день видим новое зло, случаи, проявления зла новые. Проявляется все больше и больше. Люди становятся более жестокими, более упрямыми. Ну как это? Толстокожими тоже. Более грубыми. Более такими жесткими в отношениях между собой. Это раскрытие зла в отношениях между людьми. Поэтому нам уже нужно как можно больше участвовать в этих ступенях исправления. Поэтому проблемы с народом Израиля будут снова все больше и больше. И нам нужно понимать, что здесь мяч на нашей половине поля. Методика исправления в нас. И мы должны как можно быстрее показать ее всем, сначала народу Израиля, а потом всему миру, потому что спасение именно должно быть совершенным, что где все желания всех людей должны будут пройти исправление и слиться.
Так превратить скорбь в радость. Скажем, если я вижу ситуацию какую-то там с террором, как относиться и со скорбью, и с радостью?
Не знаю, ощущаешь ли ты действительно все проблемы как таковые, и как горечь, и ощущаешь ли ты любой террор как нечто страшное. Я слышал слышу, что какие-то люди рады слышать о том, что терроризм имеет место во Франции или еще где-то, только не у нас. Они не понимают, что если мы это воспринимаем как нечто хорошее, не дай Бог, и даже не понимаем, что это все из-за нас, и связано это с нами, то мы, собственно, вызовем проблемы гораздо больше, чем раскрываются сейчас. Вызовем их на себя, поэтому здесь нужно быть ответственными. С одной стороны, мне нужно видеть все эти вещи такими, какими они происходят, что это раскрытие зла, и это зло раскрывается из-за того, что мы не успеваем исправить мир. Мы, народ Израиля, в особенности те, что здесь, в Израиле, не успеваем исправить наше эгоистическое желание. И именно оно раскрывается во всех этих формах в мире, но это, тем не менее, дает нам возможность усилиться и исправиться. Только так. Любое зло, которое раскрывается в мире, в тот момент, когда мы это получили в свои руки, хотим мы этого или нет, это не важно. В тот момент, когда мы чувствуем обязательство участвовать в исправлении мира, предварить исправление удару, свет хасадим, предварить свет хохма, потому что свет хохма без этого — это как нож, это смерть для килим получения. Если мы не предваряем этому покрытие света хасадим, чтобы свет хохма облачился в него, и тогда раскроется Творец, да? Тогда мы несем миру смерть. Если мы будем относиться к этому с такой ответственностью, то действительно будет лучше. И я поэтому обращаюсь с этим ко всем нашим товарищам по всему миру. Неважно, евреи они или нет, мы все занимаемся тем же самым, и мы все получили пробуждение свыше и должны в этом участвовать. Да.
Я видел, что когда вот скорбь приходит, вот это время приходит, меньше радости.
Каббалисты написали это тысячи лет назад, во-первых. И во-вторых, действительно, пока мы не пришли к тому состоянию, где мы не превратим траур в радость, мы должны быть в трауре. От чего? От того, что это произошло? Или от того, что это происходит? Или от того, что мы еще сами все поддерживаем это раскрытие зла? Собственными руками, вместо раскрытия Творца, содействуем раскрытию зла. Содействуем раскрытию зла. Да, Леор.
То, что касается оправдать зло как этап исправления.
Да, только так. Но не зло, которое раскрывается. А я говорю о том, чтобы раскрыть все то зло, которое раскрывалось все поколения на этапах исправления. В особенности 17-е Тамуза и 9-е Ава, разрушение храмов.
Вот об этом я как раз и хочу сказать. Мы в Масаде хотели сделать там какое-то мероприятие, и там как раз не очень получилось. Я почитал, готовился. Он так живо это писал. Это было... Та разобщенность, которая была в народе Израиля, да, при втором храме, описать невозможно. Сегодня это детские игры. Это то, что писал Иосиф Флавий.
Да, это же на русский переведено. Я думаю, что я уверен, что и на английском это тоже есть.
Ты читаешь это и думаешь, как такое оправдать? Невозможно это?
Потому что они были на духовных ступенях, поэтому мы и не можем этого понять. Мы не можем понять, почему один так ненавидел другого уже пред лицом смерти, пред лицом полного разрушения, перед потерей всего, государства, имущества и всего, что угодно, я все равно не могу хоть как-то с ним примириться, объединиться. Но ты сейчас дом, твой дом горит, если ты ему, твой дом сгорит, если ты ему не простишь. Пусть сгорит. Ты не понимаешь? Мои собственные дети, моя семья. Вот настолько. Как писали о конце дней, что милосердные матери варили собственных детей? Ну так вот, зло, которое раскрывается напрямую, это, но когда это читаешь, действительно видишь, насколько эти вещи реальны.
Но те дни, то, что там было описано, это как близко к Гмар-Тикуну. Я действительно не могу понять, как каббалисты могут все это оправдать. Но такое большое страдание раскрывается в этом мире. Все эти животные перемещаются по этой земле и винят Творца. А Бальсулям говорит, что это там люди наслаждаются. То есть, если вот так вот люди страдают в этом мире, страдают, ну, вообще сумасшедшие, как можно это оправдать-то?
Ты не оправдываешь, ну, я не понимаю тебя. Ты не оправдываешь тот факт, что они страдают, ты не оправдываешь Творца в этом. Вообще к Творцу мы относимся так. Мы не относимся к Творцу в соответствии с тем, что он в данный момент делает. А это система, которая должна раскрываться таким вот образом. Почему ты относишься, сообщаешь ему свои чувства? У него нет чувств. Это программа. Ты на компьютер можешь так же сердиться, что ты готов его разбить, как ребенок. Не надо к этому так относиться, это во-первых. Во-вторых, конец замысла, конец действия в изначальном замысле. Конец действия в изначальном замысле. Человечество страдает, ты страдаешь в желании получать ради себя, которого на самом деле нет. Его нет. Потом нам раскроется то, что этого нет. Тебе так только кажется сейчас. А потом это исчезнет. Поэтому это называется иллюзорный мир. Поэтому я тебе объясняю, что никогда, нигде не было ничего плохого. А все это было только в твоем воображении, в твоем сне. Для того, чтобы все-таки тебя пробудить к исправлению. Мы не способны этого понять и переварить. Но тем не менее, что бы там ни было перед нами, в воображении в нашем или нет, в наших ощущениях, да, в нынешних. Мы должны действительно знать, если не наша работа, не наше участие в исправлении, то состояния будут очень непростыми. И зло, которое раскрылось, раскрылось, но зло, которое должно раскрыться, это еще больше, чем то, что раскрылось когда бы то ни было. Потому что исправление идет от легкого к тяжелому. А тяжелые исправления еще остались со времен разбития души Адам Ришона. Поэтому мы в соответствии с этим должны очень серьезно относиться к нашему распространению. Настолько, насколько это возможно. И вместе с этим мы должны понимать, что это разделение народа не дает народу быть, где он сейчас находится. Вместо каббалы раскрылся иудаизм, как такая народная религия, которая говорит о вознаграждении в этом мире, в грядущем мире. У нас нет выбора, мы должны понять, что это так и будет, пока это не исправится прямо в самом конце дней, на самом последнем этапе. Но до этого этого нельзя понять, потому что это действительно одно соответственно другому. отдача и получение. Самое большое получение — это те, кто делает действия в этом мире, и за это хотят удостоиться вечной жизни в мире грядущем. И нет большего такого дармового подарка в этом мире. И что он пишет? Как-то что это все единовременно раскроется. Это в Истоклют Пнимит где-то написано. Очень особенная вещь. В чем, собственно, есть вся разница между религией и Каббалой? Религия говорит о том, что делай все, что нужно, получишь награду и в этом мире, и в грядущем, все будет хорошо. Ну и человек, что поделаешь, идет вслед за этим. А наука Каббала говорит совершенно обратные вещи. Этот мир и мир грядущий, и та награда, на которую мы можем надеяться, только в килим отдачи, когда ты поднимаешься над своим эго. Только туда, только там ты можешь получить награду, которая является слиянием с Творцом. Есть еще много вещей, которые мы должны объяснить себе, но не ближнему. Ближнему мы объясняем только методику исправления. И это основа нашего исправления. А потом уже увидим, насколько они через это поймут, что есть еще что-то более высокое. В общем, то, что я хотел здесь сказать, это то, что отношение к страданиям, к проблемам, к бедам, к разрушениям, которые нам раскрылись, отношение должно быть как раз с пониманием того, что это раскрывается по причине грехопадения древа познания, которое должно было произойти и произошло свыше. Это одно, с одной стороны. С другой стороны, нужно знать, что исправления, которые раскрываются сейчас, вместе с раскрытием науки Каббала народу Израиля и всему миру, эти исправления должны быть как раз в нашем участии. А без нашего участия это будут не исправления, а как упрямому ребенка наказывают, пока он не исправится и не скажет, что сам хочет делать как надо. А до этого, сколько бы ни давали ударов, их даже не считают, а ждут, пока ребенок не скажет, что «я хочу сам». А эти удары могут длиться долго и быть совершенно ужасными. И мы находимся ровно в этом состоянии. Я надеюсь, что наша работа смягчит это состояние. Хорошо? Все успокоились. Да.
Раб, вы нам объяснили разбиение в мирах, разбиение в душах.
Да.
А какая разница между тем и другим?
Разбиение в мире никудим. Это то, что у нас появились миры, собственно, то есть сокрытие того света, который раскрылся в соответствии с разбитым кли, после того, как эта система разбилась и исправилась, в мирах Абия, тогда выходит особый кли, который называется душа, или душа Адам Ришон, единая душа, и она тоже проходит разбиение, и мы уже начинаем исправлять ее с помощью системы миров. Система миров. Приводят эти света в тот вид, в котором они должны проявиться в разбитой душе, чтобы ее так встрясти и поднять к исправлению. Есть этапы, когда встряхивают эти легкие части души, шораш, алиф, даже бет, которые пробуждаются к исправлению с помощью пробуждения свыше. И им достаточно того, что они делают в этом мире. Но желание, которое разбито на уровне Гимеля Далит, там уже требуется наше участие. Там свет хухма, и должно быть рациональное ощущение в понимании, в согласии и участии людей. «Хочу я», так мы должны сказать.
Раб, а исправление разбиения между душами включает также занятием обо всем? Это не отдельная система?
Не понял.
Но тем, что вот мы исправляем отношения между нами, это также исправление системы миров?
Миры не должны справиться, только душа. Миры разбились и справились только относительно души. Ладно, да.
На этом мы заканчиваем. Спасибо нашим зрителям. Всего хорошего. Так, сегодня есть отчет московской группы по подготовке к Питерскому конгрессу. Москва, пожалуйста.
Доброе утро, Раф. Доброе утро, дорогие товарищи. У нас есть честь и радость рассказать вам о контенте конгресса очень коротко, о расписании конгресса и Шават Хаверим, о вопросах и ответах. Расписание конгресса очень простое, как луч света. Оно направлено на соединение, на исправление мира, наслаждение Творца путем Ахишена.
Представьте себе, у нас есть 3 дня, 8 уроков, 11 собраний товарищей. 11 собраний товарищей — это практически 7,5 часов мы проведем вместе, сидя на Ишват Хаверим. У нас будет каждый блок, уроки примерно по 2 часа 15 минут, 2 часа 30 минут. Собрание товарищей от получаса до часу. Вот. Каждый день у нас есть итог дня. То есть мы будем садиться вместе и реализовывать все, что услышали в течение дня. У нас будут, готовьтесь, короткие перерывы, то есть мы максимально интенсивно проведем наш конгресс. Сразу после урока у нас будут трапезы, и после трапезы всего 15 минут для того, чтобы переместиться в учебный зал, завершить все дела. Благо, место конгресса нам позволяет все это удобно сделать, очень удобная коммуникация, и все предрасположено к этому. Также у нас конгресс мы заканчиваем примерно каждый день в 9 часов вечера. Это говорит о том, что каждый товарищ сможет отдохнуть и сможет продолжить, если есть такая необходимость и огонь в сердце с другими товарищами, спонтанно Ишват Хаверим, и при этом тоже после этого хорошо отдохнуть и быть бодрым и сильным на следующий день. И самый главный блок у нас, конечно, помимо уроков, это наша подготовка к урокам и реализация, это Ишават Хаверим. За это работает отдельная команда. Сейчас Руслан представит.
Да, команда международная из нескольких групп мирового КЛИ. Значит, конгресс начинается с собрания товарищей и завершается собранием товарищей. То есть это практически единое собрание товарищей все 3 дня. Надо быть, каждый товарищ должен быть готовым провести такую подготовку, чтобы в любой момент, когда к нему обратятся, он был готов говорить, открыть свое сердце на конгрессе. Значит, 3 собрания товарищей, 3 формата у нас есть. Первый формат – это перед каждым уроком у нас есть полчаса, когда мы формируем это кли готовое, достойное, предстать перед равом, перед светом и принять ту порцию света, переработать ее. Это, таким образом, 8 собраний товарищей по полчаса перед каждым уроком. Предварительно мы будем около часа еще готовить каждое из этих собраний. И сегодня-завтра около 50 товарищей получат сообщение о том, что им необходимо себя подготовить. Они будут выступать на этих собраниях товарищей. И дополнительную подготовку мы будем проводить непосредственно перед каждым собранием. Второй формат – это в пятницу и в субботу вечером после окончания третьего урока у нас около часа есть место, когда мы подводим итог дня и поднимаем благодарность Творцу. И практически у каждого товарища, сколько там будет мужчин, будет возможность открыть свое сердце и добавить в копилку единства. Таким образом, мы пройдем все, весь конгресс от подъема к подъему и приходим к последнему собранию товарищей, тоже около часа, и мы удостоимся состояния, когда мы проводим это собрание с Равом Хаверим Лихаим.
Еще один важный блок.
Если у вас вопросы ко мне или к нам? Если у вас вопросы ко мне или к нам?
Москва.
Есть вопрос. Да, есть вопрос. Каждый урок у нас будет часть блок вопросов и ответов. Мы сделали так, что каждый товарищ, несмотря на то, где он будет находиться, он может писать на форме своего того, и этот вопрос в режиме онлайн мы будем отслеживать и сможем задать вам. И в связи с этим у нас вопрос, что такое хороший, правильный вопрос?
Секундочку, в первую очередь, сколько есть у меня времени на беседу?
Где-то 2 часа 15 минут, 2 часа 30 минут. В среднем уроки такие.
Ну, скажем, 2,5. Это брутто для меня. И Шиват Хаверим, который перед этим, это к вам относится. Хорошо.
Полчаса будет. Полчаса до урока.
Значит, 2,5 часа. Ну, это даже слишком. 2,15 тоже достаточно. Сколько дать времени на вопросы-ответы? Я думаю, что где-то 50/50. Полтора часа, 1:15, может быть, 1:00. Посмотрим. Мой вопрос такой. Позволяем ли мы задавать любые вопросы, или же мы хотим оставаться в том же духе, как было в том самом уроке, и чтобы вопросы были в том же потоке урока, а не уводить людей в разных направлениях так, что они выходят с урока и теряют направление мысли и уже даже не знают, где они были. Это очень легко. Раз, два, три, четыре таких вопроса не по делу и не по теме. И это уводит мысли даже в другом, в обратном направлении. Так вот тут мой вопрос. Что мы делаем с вопросами и ответами? Даем ли мы всем людям спрашивать, проверяем ли вопрос, прежде чем человек его задает, или нет, ну и так далее. Или мы делаем, скажем, такие, может быть, более короткие уроки, а потом, скажем, на третий урок вечером. Даем, да, ну, после третьего урока, тем самым вечером даем, скажем, 2 часа или 1,5 часа время на вопросы и ответы.
Да, конечно, мы хотим, чтобы вопросы были в потоке урока, в теме урока и усиливали конгресс. И у нас есть специальная команда, которая будет отбирать вопросы именно таким образом. И вот мы спрашиваем, что такое правильный, хороший вопрос.
Так правильный вопрос – это когда точно по теме урока. Каков был урок сейчас, сегодня? Мы, скажем, 2 часа был урок, закончили тему, скажем, от «я» к группе, от группы к Творцу. Так вот, в связи… Нет, ну понятно, «я», группа, Творец – это все мироздание включает в себя. Но нам нужно… слышать вопрос, прослушать вопрос, что-то точно в том направлении, что я через группу познаю Творца, где в группе я вижу лик Творца, через группу Творец раскрывается мне. То есть, короче, все вот эти третьих состояния, я, группа, Творец, как мы это все выстраиваем, наше слияние. Мой товарищ как Творец, Творец облачен в товарища, ну и так далее. Вот эти вот состояния, об этом спрашивать — это как раз хорошо. Но все, что вне этого, что я делаю с семьей? Мне это неинтересно сейчас, твоя семья. Что я делаю там еще, там с чем-то? Или с миром, который там? Мне сейчас не важен мир. Террор, там еще что-то. У меня там со здоровьем что-то. Нет, важно сейчас. Я — группа Творец. И становимся как одно целое. Это называется Исраэль, Творец и Шхина — одно целое. Так ведь? И тут вопрос, может быть, который мы еще не выяснили. Почему Исраэль, Творец и Шхина — одно целое, а не Исраэль, скажем, Шхина и Творец? Да, вот если такое выстроить отношение. Ну, короче, обо всем можно, не обо всем можно говорить. Но вот это, скажем, пример с урока, который мы сейчас прошли. Какой это урок? Седьмой. Седьмой. Вот. Итак, каждый урок. Там есть очень четкая линия. И мы хотим, что именно в этом были бы вопросы. А если нет вопросов, тогда вы готовьте, вы сами готовьте вопросы по теме каждого урока, и вы будете задавать их. Потому что может быть, что пришли 20 человек, которые хотят спросить, а после выяснения вы увидите, что там один или два там что-то такое спрашивают, а другие нет. Тогда вы скажите им: ребята, вечером приходите. И вечером после третьего урока, да, чтобы не путать всех людей в течение дня. После третьего урока будет более короткий относительно урок, и мы там дадим больше времени вопросам и ответам. И тогда идите потом в бар, спать, танцевать, неважно что. На культурный вечер, видимо, что-то такое будет. Ну, я надеюсь, что будет. Ишиват Хаверим и итог дня, но недостаточно тут же. Ну, чуть-чуть водки. Что, нет? Или все так, в сухую? Ну, хорошо. Короче, я не слышу ответа, видимо, и не услышу. Ну, хорошо. Так вот, всего вам хорошего. Подготовьте еще что-то, мы поговорим и выясним эти вещи. Желательно, чтобы мы вот так вот сократили бы каждый урок на 15 минут, скажем, и, может быть, чуть побольше, посмотрим. И дадим в конце вечера больше времени на вопросы-ответы. Скажем, 2 часа в конце дня место для вопросов-ответов. Хорошо? Удачи! Скажем, вчера послали линк, как записаться на зеркальные конгрессы. Также есть ребята, которые собираются по своим центрам, но и те, кто собираются здесь, тоже получают линк, и до завтрашнего дня максимум записаться будет здесь расписание зеркального конгресса. А, тут тоже много людей собираются, имеется в виду в шаббат? Шиши шаббат, то есть пятница, суббота. То есть есть те по своим центрам, но и тут тоже, как в Петах-Тикве будет. Мы тоже просим всех записаться. Ну, хорошо. Ну что, и на этом так, ускоряем времена. Конгресс в Питер, мир в круге, мировой конгресс в Санкт-Петербурге с 29 по 31 июля. Информация на сайте kabbalah.info convention. На этом заканчиваем. Всем хорошего дня.